Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вот и вступили мы с вами во вторую седмицу Святого Великого Поста. И есть нам в чем каяться, и есть о чем сокрушаться. В программе этого часа очередная, шестая передача из радиоцикла «Богословие для мирян». Доцент кафедры догматического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета кандидат богословия и кандидат философских наук Сергей Анатольевич Чурсанов продолжает разговор об основных линиях православного вероучения о человеке как образе и подобии Божием. Примерно в середине часа в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Богословие для мирян. Просто о важном в церкви размышляет под этой рубрикой Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня в шестой передаче Сергей Анатольевич обращается к следующему направлению понимания образа Божия в человеке.
Следующее направление в понимании образа Божия в человеке, это направление получило гораздо большее внимание и осмыслено гораздо более полно, многостороннее в богословской антропологии. Это направление, которое часто именуется социальным направлением. Такие понимания образа Божия, которые к этому направлению относятся, именуются, соответственно, социальными. И согласно этому направлению, образ Божий в человеке осмысляется как выражающийся не в каждом отдельном человеке, а как выражающийся в человеческих сообществах. Причем каждая личность человеческая, пребывающая в общении в человеческих сообществах, мыслится как образ божественного лица. А то общение, в котором пребывают люди, мыслится как образ единства божественных лиц. Соответственно, чем более для человеческих сообществ характерна взаимопомощь, забота друг о друге, единодушие, единомыслие, тем более люди приближаются к единству по образу единства божественных лиц. И наоборот, чем более в том или ином человеческом сообществе проявляются какие-то конфронтационные установки в отношениях между людьми, какая-то конкуренция, разделяющие установки, зависть, другие страсти, если говорить аскетическим языком, тем менее такое сообщество может быть охарактеризовано как выражающее в себе богообразность. При этом важно здесь не только единство, но и различие. Подобно тому, как для Пресвятой Троицы характерно не только единство, но и не менее полное различие Отца, Сына и Святого Духа, так и в совершенном человеческом богообразном общении важно не только единство, но важно, чтобы это единство не достигалось за счет ущемления личных даров, высших даров, которыми наделен каждый отдельный человек. То есть важно, чтобы в общении сочеталось и максимальное раскрытие каждой человеческой личностью исключительных даров, которые ей даны Богом, и единство, чтобы единство не достигалось за счет ущемления различий, и в то же время, чтобы различия между людей не вели к разделениям, нарушающим единство.
Ох, как это нам сейчас необходимо, более чем когда-либо, кажется мне.
Да, но каждая эпоха свои здесь готовит соблазны христианам. Всегда эта установка была важной и непростой в реализации. И сейчас наше время, конечно, никак не может быть названо в этом смысле исключением.
Достижимо ли это вообще, как вам кажется, Сергей Анатольевич, вот этот идеал христианский?
Но это высший идеал, это высший ориентир, к которому призваны стремиться христиане. В полной мере, пожалуй, он недостижим в земной жизни, но, как мы знаем прежде всего на примере святых, в значительной степени человек призван Богом, а если призван Богом, то, соответственно, и может приблизиться к этому идеалу, потому что, разумеется, Бог не призывает человека к тому, что человеку недоступно. Хотя, конечно, это идеал высший, и пожалуй, можно сказать, предположить точнее, что в наиболее полной мере он будет достигнут уже в жизни будущего века. Но, насколько возможно, конечно, христиане призваны на него ориентироваться, к нему стремиться и в жизни земной. Сразу можно сказать, что среди таких сообществ, общаясь в которых люди призваны приблизиться к этому идеалу, выделяется церковь. Церковь – это и есть такое сообщество, которое основал сам Христос, сам Бог, и для которого сам Бог дал все необходимое, чтобы в исключительной мере реализовывать, достигать, приближаться к богообразности вот в таком, именно в таком, как его часто называют, социальном понимании. Прежде всего, выражаются дары Божии для достижения, для приближения к этому высшему состоянию богообразности в церкви, выражаются в таинствах. Именно в таинствах христианам даются те высшие, неописуемые рационально в конечном счете, таинственные, сверхрациональные, предельно глубокие дары для того, чтобы реализовать и единство, и притом реализовать единство так, чтобы это не было, не достигалось оно за счет ущемления, подавления тех, кто в это единство вступает. В этом смысле христианам дано то, что принципиально недоступно людям, пребывающим вне церкви. Конечно, в некоторой степени, и когда мы говорим о человеческих сообществах, ну, о каких-то дружеских, например, сообществах или сообществах по интересам, каких-то производственных сообществах. И здесь тоже люди имеют возможность в большей или меньшей степени приближаться к тому пониманию богообразности в своей жизни, к реализации богообразности в этом понимании, о котором мы говорим, в большей или меньшей степени. Кстати, в этом смысле вот это направление в понимании богообразности по-своему тоже значимо, в этом заключается одно из его преимуществ, оно значимо в том смысле, что его можно сообщать и им руководствоваться, даже тогда, когда речь идет о сообществах нецерковных. Разумеется, христианство, христианская жизнь, идеал христианской жизни для многих людей являются, прежде всего для христиан, конечно, но и не только для христиан, являются чрезвычайно важным, значимым идеалом. И, например, когда христиане, да и иногда и не только христиане, организовывают то или иное сообщество, то или иное предприятие, ту или иную организацию, они часто, как это сейчас говорят, формулируют запрос. Запрос по отношению к богословам, по отношению к церкви. Запрос на прояснение того, как нужно организовать дело на этом предприятии или каком-то ином сообществе, так, чтобы эта организация более полно соответствовала христианскому идеалу. И вот этот принцип, это направление понимания богообразности, принцип, о котором мы сейчас сказали, его, кстати, часто именуют предельно кратко в богословии. Это принцип единства в различии или единства во множестве позволяет оценивать те или иные, как сейчас иногда говорят, корпоративные культуры, те или иные обычаи, которые существуют в тех или иных сообществах, оценивать с христианской точки зрения и показывать, что в этих обычаях, в этих корпоративных культурах может приветствоваться с христианской точки зрения, соответственно, заслуживает развития, если мы хотим организовать дело по-христиански, что, наоборот, с христианской точки зрения не может приветствоваться и мешает с христианской точки зрения, и что, соответственно, желательно попытаться преодолеть, если мы хотим приблизиться к христианскому идеалу. Вот такие обоснованные, богословски обоснованные суждения, предложения, это направление позволяет формулировать даже по отношению к сообществам внецерковным. Но, разумеется, именно в церкви, есть возможность, и призваны христиане в такой мере эту богообразность раскрыть, какая недоступна людям, находящимся вне церкви, поскольку, еще раз, людям, находящимся вне церкви, недоступны таинства. Ну, а что касается христиан, то в любви, в вере, в святых дарах, которым христиане причащаются в таинстве Евхаристии и соединяются в этих святых дарах и с самим Христом, и во Христе друг с другом. Вот в этих высших дарах, сторонах церковной жизни христиане и призваны достичь высшей богообразности в этом социальном понимании. Если говорить о других человеческих сообществах, которые также предоставляют человеку особую возможность для раскрытия богообразности в этом социальном плане, в этом социальном понимании, то это, конечно, сообщества церковные. И в качестве следующего сообщества, принципиально важного для христиан, можно выделить семью. В христианском, конечно, понимании. В семье тоже, в церкви, в таинстве брака, даются таинственные, нерационализируемые, недоступные для тех, кто пребывает вне церкви, высшие дары. Супругам даются такие высшие дары, когда они вступают в брак, для того, чтобы свою жизнь реализовывать в полноте любви, в полноте единства, причем так, что ни в коем случае не нивелируются личные дары, личные особенности супругов. Единство в различии. Ну и, разумеется, когда мы говорим о семье, здесь обязательно нужно помнить и о детях. И, соответственно, дети тоже призваны входить в семейное единство, но при этом сохранять и реализовывать в полной мере свои особенности, которыми они обладают и в силу возраста, ну а прежде всего в силу тех высших даров, которые Бог дает каждому человеку, каждой человеческой личности. И ребенку тоже. Вот семью можно выделить. Но и далее, если говорить о следующих сообществах, в которых тоже особые возможности предоставляются человеку по раскрытию богообразности, это любые церковные, прежде всего, сообщества. Такие сообщества, где прежде всего собираются люди верующие, собираются христиане. Это и различные благотворительные церковные учреждения.
Братство.
Братство, конечно, да, несомненно. Монашество, конечно, здесь тоже, о котором мы уже говорили, необходимо упомянуть, и особенно вот эта установка на полноту единства во множестве реализуется таким зримым, наглядным образом в общежительном монашестве. В общежительном монашестве, когда стремятся монашествующие вот так бескомпромиссно преодолевать любые разобщающие установки, любые индивидуалистические установки настолько бескомпромиссно, что даже отказываются максимально возможным образом от любой отдельной от других собственности, частной собственности. Вообще такая немыслимость и недопустимость для христиан, призванных к полноте любви, обладание какой бы то ни было собственностью отдельно от других людей, обособленно от других людей, остро переживалось и первыми христианами. Мы знаем из книги «Деяний апостольских», что первые христиане настолько мыслили несовместимой полноту любви к другим христианам с несовместимой такой полноту любви, с обладанием какой бы то ни было частной, то есть отдельной от других собственностью, что продавали свои имения, земли, и приносили вырученные средства апостолам. В Иерусалиме, мы знаем, из книги «Деяний апостольских» вот такая ситуация сложилась, для того, чтобы эти средства стали достоянием всех верующих и использовались в зависимости от потребностей верующих. Хотя это, конечно, высший идеал, очень сложно достижимый.
Даже труднопонимаемый нами сегодня. Ну, вот так вот принимаешь на веру, но к себе приложить как-то трудновато.
Да, конечно. И не только для нас, для наших современников это сложно. Это всегда было сложно. И если мы обратимся даже к апостольским временам, то мы видим, что такая бескомпромиссная установка на выполнение заповедей единства в любви, она существовала недолго, и уже, если мы обращаемся к посланиям апостола Павла, мы видим, что в тех общинах, которые он основывал в других частях тогдашнего мира, такой ревности не обнаруживалось.
такой вот иноси. Ананию, если вспомним, да, его грех, когда они там скрыли с супругой.
Да, и даже, да, да, это как раз пример из Иерусалимской общины, как, где вот такое, для которой такое рвение было, особое рвение, особая ревность христианская была характерна, это тоже пример, иллюстрирующий, что даже здесь, даже вот в таком окружении благоприятном, когда были полны христиане такой ревности предельной, даже здесь не всем удавалось как-то избежать соблазнов индивидуалистических, каких-то опасений, стремления к компромиссам, стремления что-то приберечь и исключительно для себя.
Ну, враг силен, когда мы слабые, мы же это знаем, да?
Да, разумеется, да. И поэтому, конечно, вот такие индивидуалистические установки под разными предлогами, с разной мотивацией, они представляют серьезный риск для христиан всегда. Ну, и наше время, разумеется, не является здесь исключением. Далее, по этому направлению понимания образа Божия. Здесь еще для этого направления важно сформулировать, как я уже сказал, это направление более развито в настоящее время в богословской антропологии, сформулировать, упомянуть еще несколько принципов вот такого совершенного общения по образу Божию в христианском понимании. Первый принцип мы уже фактически упомянули. Это принцип единства во множестве или единства в различии. Совершенное христианское общение – это такое, где сочетается и единство, полнота единства, и полнота различий. Вот в связи с этим принципом важно упомянуть две основных линии. Линии нарушения этого принципа, которые всегда представляют для человека некоторый риск, некоторый соблазн. Их часто называют в богословской антропологии индивидуалистической линией. Мы уже об индивидуализме как образе жизни, несовместимом с христианским призванием, говорили. Так вот, в индивидуалистическом направлении искажения этого принципа единства во множестве приоритет придается отдельным людям, пребывающим в общении. То есть организовано мировоззрение таких сообществ, индивидуалистически ориентированных так, что каждый человек в этих сообществах мыслится как некий автономный центр, который прежде всего сосредоточен на самом себе, на своих интересах. Ну и только, может быть, уже во вторую очередь, в ту меру, в какую каждый человек решит, что ему самому важно для реализации его собственных каких-то замыслов и интересов с кем-то вступить в общение, только в эту меру здесь люди и объединяются так или иначе, и так или иначе общаются. То есть здесь получается, что страдает единство, поскольку каждый человек, пребывающий в таком общении, прежде всего исходит из своих индивидуальных интересов, замыслов, проектов. Ну, а общение склонен ценить только в ту меру, в какую оно способствует его индивидуальным каким-то особым вот таким представлениям и интересам. Это нарушение единства по индивидуалистическому типу. Нарушение принципа единства в различиях или единства во множестве по индивидуалистическому типу, когда страдает единство. Другое противоположное направление нарушения этого принципа в общении именуется обобщенно в богословской антропологии пантеистическим, в том смысле, что в этом направлении высшим статусом наделяется единство. А вот что касается тех, кто в это единство вступает, от них требуется, чтобы они отказывались от любых своих особенностей, от любых своих даров, которые так или иначе не вписываются в то, как организовано единство.
Некий колхоз, я бы сказала.
Может быть, да, да, действительно, пример. Действительно, здесь можно приводить примеры из нашей недавней трагической истории. Можно привести пример марксизма. Вот здесь существовало определенное вполне представление о единстве людей, причем объявлялось, что это представление является единственно правильным, следующим из единственно правильных таких метафизических построений соответствующих, которые наделялись статусом вот такой высшей объективной истины, то есть в некотором смысле обожествлялись даже, можно сказать, как это ни парадоксально, учитывая то, что декларировался атеизм в марксизме. Вот, и в результате все люди должны были к этому единству приспосабливаться.
Винтиками.
Да,
механизма, да, да, этого.
Причем даже более того, здесь претендовало вот эти правила и законы единого существования, они претендовали на то, чтобы даже решать, определять, в принципе, способен или не способен тот или иной человек войти в это единство. Причем в качестве критерия здесь выдвигались совсем уж какие-то странные критерии, критерии социальные. Например, утверждалось, что человек, родившийся в семье не пролетарской, даже если он сам искренне хочет и стремится, и признает, и принимает вот это марксистское учение, он, в принципе, не может полностью в силу только лишь своего происхождения, социального происхождения, войти в полной мере в это единство. Вот даже такие мы здесь видим, такие яркие примеры того, как единство, если оно мыслится вот в таком пантеистическом ключе, начинает подчинять себе, подавлять, претендовать на решающую роль, когда речь идет о тех, кто в это единство вступает. Вот. Ну и, конечно, вы упомянули колхоз, да, то есть коллективное хозяйство. Здесь можно вспомнить коллективизм. В принципе, коллективизм – это тоже одна из форм нарушения совершенного единства, несколько своеобразная, но ее можно рассматривать как частный случай пантеизма. В том смысле, что в коллективизме на первый план выходит то, что от человека требуется той ячейкой, социальной ячейкой, которую он занимает. Ну, например, требуется от работника на производстве, скажем, или требуется, ну, в какой-то иной социальной структуре. Здесь получается так, что человек должен соответствовать тем ожиданиям, тем представлениям, которые связаны с теми функциями, которые он выполняет. Такова здесь главная идея. И как результат человек должен в этой ситуации, раз уж он выполняет некую социальную роль, он должен полностью этой социальной роли соответствовать, несмотря на то, что это соответствие может, конечно, требовать от него отказа от его высших даров, данных ему Богом, требовать от него подавления этих высших даров. И в этом смысле тоже здесь мы видим типичное направление в отступлении от принципа единства во множестве.
Это был Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент кафедры догматического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Продолжение темы в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Бывает так, что Господь покрывает грех человека. Люди, которые слушают его, общаются с ним, Господь покрывает, чтобы эти люди не обижались, скажем. Они, может быть, не слышали. Это часто бывает. Или когда у того человека, который общается с тобой, чистая душа. Он не слышит тона твоего, который мог бы его обидеть, который показывает твое превозношение над ним. Бывает так. А бывает так, что Бог покрывает от этого человека не потому, что он такой чистая душа его, а потому, что он невнимательный. Бывает и так. Он невнимателен к тебе, Он не слышит тебя или не хочет слышать. Бывает и так, но не в этом дело. Главное это не в них, не в этих людях. Главное, обиделись они на тебя или не обиделись. Но ты сам-то посмотри, как ты сказал такую-то фразу, с каким выражением на лице ты сделал то-то и то-то, может быть, хорошее для человека. Как ты вел себя? Ну, посмотри, потом подумай. А у меня часто бывает, я скажу, что думаю. Я думаю, что вдруг я вспоминаю, зачем я это сказал? Ну, зачем? Можно же было проще. Можно было просто тихо, спокойно, так сказать, ответить, не выдавая своего отношения. А ведь это бывает очень часто, братья и сестры. Бывает очень часто. Вот надо же, вот я говорил же тебе, вот понимаете, даже можно не этими словами, не, без слов даже, просто интонацией дать человеку понять, что я же тебе говорил, что этого не надо делать, а ты по своему обычаю сделал вот так. И вот теперь ты пожинаешь то, что сам посеял. То есть, даже не говоря этого, словами, не произнося это свое превозношение и свою чистоту, не показывая перед другим человеком, ты просто интонацией можешь дать ему понять. А может, даже хочешь дать ему понять. Ради его же пользы, конечно, конечно, ради его пользы. Не для своего такого удовольствия, а ради того, чтобы научить человека, чтобы он понял, чтобы он исправился. А кто ты такой? Кто ты такой вообще? Кто тебе дал право, кто тебя благословил на то, чтобы ты исправлял других людей? А что у тебя в душе? Вот это превозношение? Вот это вот учительство, на которое тебя никто не благословил? И что же ты вот с этими страстишками своими, как же ты можешь исправить другую душу? Вот, дорогие братья и сестры. И я вам скажу, что это иногда бывает очень больно. Вот очень больно, особенно когда уже не исправишь ничего. Особенно когда вспоминаешь какой-то старый-старый какой-то разговор. Когда у человека уже умер, может быть, или когда он, Бог знает, где ты его не видишь. А вот эта картина, вот этого разговора вдруг выплывает совершенно ясно перед твоими глазами. А сделать уже ничего нельзя. Вернее, можно. Можно покаяться перед Господом и задать себе вопрос, а что было тогда у меня вот в душе, когда я говорил это? А вот, вот эта страсть, которая была тогда, а тогда была, а сейчас нет. А может быть, посмотреть? А может быть, пересмотреть некоторые ситуации нынешние, которые тебе непонятны, почему это произошло, пересмотреть и увидеть, что ага, вот то, что тогда было, оно и сейчас есть. Оно и сейчас никуда не делось. Потому что я в этом не покаялся, даже не осознал этого, не покаялся и храню это в себе как какую-то драгоценность. Ну, может, просто не драгоценность, а храню, да и все. Вот я такой. Я такой вот, да, я вот правду матку там режу, иногда говорю, что да, я люблю правду, а на меня почему-то обижаются, потому что ты сам-то живешь не в правде Христовой, а в страстях своих. Вот и посмотри на себя. И кто тебя благословил, да, это учение других. Даже бывает так, что и священники тоже так же ошибаются и также не могут со своими страстями управиться вовремя, в тот самый момент, когда нужно было бы сказать по-другому, сделать другое. Да, бывает и так. Ну, все мы люди слабые, все мы ошибаемся когда-то. Главное, чтобы эту ошибку не считать за свою доблесть и за то, что да, я вот так вот, а вот хотите другого, ну, идите к другому. Не к там, я имею в виду даже не к священнику, а в отношении просто и в семейных то же самое. И люди так же расходятся именно из-за этого очень часто. Да, я такой. Да, ну и ладно. Ну вот, дорогие братья и сестры, мне кажется, что все это нам нужно знать. Все это нужно знать. В прошлой передаче мы говорили о блудном сыне, о старшем блудном сыне. А сегодня здесь такая тема, которая очень сложная для правильного изложение этим. Ну, уж меня простите, я заранее здесь прошу прощения. Но я думаю, что это не кокетство, правда. Мне не хочется, чтобы это все неправильно было понято. Так вот, понимаете, в чем дело, дорогие друзья? У нас время жизни, оно как-то стремительно движется к концу. Я имею в виду не только свою жизнь, не только свое время своей жизни. Хотя я ощущаю это последнее время очень как-то очень сильно ощущаю, что так все сильно меняется, не только вокруг, а и внутри меня тоже. И все это, в общем, заставляет как-то все более внимательно смотреть на происходящее, и тоже, скажу, и снаружи, и внутри души. Сейчас мы живем в такое время, которое невозможно было представить не только там 40 лет назад или там 20 лет назад, но даже и 3 года назад невозможно было представить. Мы часто с матушкой, знаете, мы вспоминаем наших родителей и говорим, что как бы они восприняли вот то, что происходит сейчас. Как бы они восприняли это? Как они бы отнеслись к тому, что происходит вообще? И так как-то невозможно, невозможно приложить ту жизнь, те отношения между нами, нашими родителями, и наши отношения с друзьями. Вот невозможно приложить к тем ситуациям, которые сейчас происходят. Невозможно. И как правильно отнестись к этому, это, я вам скажу, большая задача. Потому что только начинаешь как-то осмысливать и привыкать к тому, что случилось вот вчера, полгода назад, что-то такое произошло. Ну, ты как-то уже немножечко опомнился от того шока, который с тобой случился. А вчера, позавчера случилось еще одно. Я говорю не конкретные даты, я просто говорю для примера. Еще одно. И как? Я с тем еще не очень примирился. А здесь еще одно. А что-то такое надвигается. Вот-вот-вот он уже надвигается и готов обрушиться. А ты еще не примирился с теми вещами. Как-то все это, наша жизнь, она полна всяких конфликтов, полна всяких таких вещей, с которыми, понимаете, часто невозможно примириться. Я говорю, не только успел примириться там с тем, при тем-то, но, понимаете, ведь есть вещи, с которыми примириться невозможно. Невозможно. Потому что вся твоя предыдущая жизнь, она отрицает это. Она говорит, что ну, так нельзя. Это невозможно. Этого не должно быть. Ну, мало ли что, ты считаешь, что не должно быть. Мало ли что ты считаешь. А вот оно есть. Вот оно встало перед тобою в рост. И вот что хочешь, вот то с ним и делай. Понимаете, вот все эти конфликты, которые сейчас происходят, все эти разрушения, которые происходят в нашем мире, во всем мире, все эти какие-то катастрофы, все эти, не знаю, там войны, там землетрясения, там вот сейчас только что это землетрясение страшное. И, казалось бы, вчера было совсем одно отношение вот к этому человеку, там, а сейчас совершенно другое, что там творится. А там война началась, и опять то же самое, опять и как к этому отнестись, опять то были друзья-братья, а теперь вот как, мы совсем не братья. А Бог знает, кто друг другу. И опять начинаешь думать, и опять, понимаете, это я знаю. Есть люди, которые как бы все просто стал, и все, и стой себе. Ну, понимаете, в чем дело? Когда речь идет о вере, когда речь идет о твоем православии, которое у тебя в душе, о твоем Боге, о Господе, об отношении к Нему, о всех этих вот этих серьезных всяких вещах, ну, здесь не может быть никаких шатаний, двойных каких-то взглядов. Здесь альтернатива нет. Ты должен стоять там, где Господь тебя поставил. Ты верующий, ты христианин, ты член церкви, ты обязан Богу тем-то и тем-то и тем-то. Вот исполняй это. Здесь никаких вопросов нет. Но ведь, понимаете, в этих во многих других ситуациях, я еще раз говорю, там всяких бедах, каких-то разногласиях, это не относится прямо к твоей вере. Но там все равно, в душе где-то, там есть правильное отношение к этому. Но добраться до этого, вот этого частного случая, очень трудно бывает. Очень трудно, потому что, знаете, здесь все это отягощено всякими добавочными соображениями, ответственностью твоей пред тем-то и тем-то, какими-то там, как скажу, мы в прошлый раз говорили, там присягами, там всякими обещаниями, дружеским отношениям, которые что ли порвать теперь, то ли что делать с этим. Или, знаете, все это очень трудно. Вообще все эти конфликты, все эти вот, все то, что происходит сейчас, кровь, которая льется то там, то здесь, а вообще не то там, то здесь, а вообще везде теперь, понимаете, практически везде льется. И везде трясет землю, как мы сейчас узнали, не только в одном месте там где-то, а там, Господи, и одновременно и там, и там, и там. Там же здесь то же самое. Кровь льется везде. Везде трясется земля. И везде церковь подвергается искушениям. И мы видим это. и какие-то расколы и конфликты внутри нашей церкви, корабль, на котором мы находимся, чтобы спасать свою душу, а его тоже хотят расколоть, его трясет, хотят гибели его. Если так посмотреть, все эти вот и войны, и все эти трясения церкви, и многих душ, это все по своей глубинной сути, это одна религиозная война. Это одно огромное бесовское жертвоприношение, которое происходит на наших глазах. А в каждом частном случае это беззаконные кровавые игры сильных мира сего, которые перекраивают карту мира, они меняют лицо земли, они регулируют денежные потоки в своих интересах, меняют население стран и континентов. И что? И как противостоять этому? Как правильно относиться к этому? То есть можно сказать, конечно, ну, надо сохранять спокойствие. Надо сохранять спокойствие, благоразумие. Надо сохранять верность. Верность долгу своему, верность своему народу, верность церкви, верность Богу. Да, это слова. Это хорошие слова. Это общие слова, с которыми никто не будет спорить. И я тоже скажу, что даже никто не будет спорить, включая тех людей, с которыми происходят страшные конфликты. У нас с ними происходят страшные конфликты. И те люди то же самое. Они то же самое знают. Да, конечно, конечно. Нужно быть верным. Нужно быть верным родине, там, присяге, своему народу, своей стране. А получается кровопролитие. И как из этого выйти? Как сохранить правильный взгляд на каждую эту ситуацию? Только одно христианство. Оно всегда было способно противостоять бесовским игрищам этим. Одно христианство. Потому что Христос – это Бог. Мы знаем это. Это тот, кто создал этот мир. Практически он управляет этим миром. Он попускает всему этому проливаться кровью этой, быть конфликтом этим, трястись в земле для того, чтобы нашу душу, чтобы наша душа потряслась бы этим зрелищем этих ужасов, чтобы она пролила кровь ради ближнего своего, пролила бы кровь, не пожалела бы кровинки своей, капли крови для того, чтобы ближнему своему помочь, чтобы защитить его. Вот что может единственное, может как бы привести нас в чувство и остановить эти все бесовские игрища. И поэтому вся сатанинская сила сегодня обращена против православия, чтобы оклеветать ее, скомпрометировать, ослабить и в конце концов уничтожить Христову церковь. Вот что делают. Мы же помним, наша гражданская война. Мы видим, что сейчас происходит, когда люди, крещенные в одной церкви, встали по обе стороны фронта, когда они убивают друг друга, проливают кровь. А мы вспомним гражданскую войну нашу. А тогда разве не так же было? А тогда люди с двух сторон баррикад, красные и белые, и те, и другие, крещенные в одной церкви иногда. Мы же знаем, если в одной семье, если два брата, один у белых, у другой у красных, ну так ясно, что они были крещены в одной церкви, которая стоит вот здесь, рядом с домом. Ну и что? И они убивали друг друга. И это называлось гражданская война. И наша гражданская война – это такая величайшая трагедия русского народа. Она не закончилась до сегодняшнего дня. И она не будет закончена, пока та или другая страна не одержит полную победу. Я имею в виду не красные и белые, а бесовское обстояние, в котором находимся мы сейчас, как народ. Пока наша страна, наша, христианская, православная, не одержит победу в душе каждого человека, или большинства людей, скажем так, это невозможно, конечно, чтобы все пришли в разум одновременно и все бы стали под одни знамена. Но мы должны помнить, что должна победить одна идея. Одна. Победить обязательно. Невозможно сочетать одно с другим. Как сказал Господь, что общего у Бога и его противника? Ничего. Ничего нет общего. Что общего между красными и белыми, которые сражались тогда и сражались так жестоко, и так мучили друг друга, и вообще чудовищно совершенно мучили друг друга? И что общего между теми и другими? Только одно. Крещение. Но ведь крещение должно быть действенно. То есть оно действительно. Но оно же должно быть еще и действенно. Чтобы в душе человека крест Христов стал выше, впереди всех других интересов, всего другого. какой-то там ложной государственности, ложной справедливости, потому что это все слова, они давно уже оболганы, они давно уже применены ко всяким ложным идеям, и ими пользуются люди циничные и желающие смерти человека, люди, которые одержимы бесом. Они это все очень-очень даже освоили. И всякое такое слово, если впереди него, поверх всего этого, не стоит крест Христов, то есть твоя любовь к этому человеку, даже, может быть, и врагу, который, может быть, сейчас вот на твоих глазах убил твоего друга, твоего соратника убил, твоего однополчанина, но все равно, это тоже человек, такой же, как твой однополчанин, такой же, как ты. Надо сделать так, чтобы он не принес вреда твоей родине, твоей отечеству, твоей церкви, твоей вере, твоей семье. Но если мы при этом ненавидим, если мы купаемся в этой вражеской крови, еще как, простите меня, я сейчас, может быть, вставлю какой-то пример, который, может быть, здесь и не нужен, но я все-таки скажу, я в интернете сейчас смотрю, иногда там появляются такие сообщения. Вот фотография какой-то девушки. Девушка стоит, красивая девушка, молодая, и сказано, вот эта вот снайперша убила таких-то, столько вот людей убила и хвалилась этим. И хотела, чтобы все мы погибли, но чтобы нас не было на этом свете. И вот смотрите, теперь мы взяли ее в плен. В этом сюжете вы увидите, как она была взята в плен, как ее допрашивали, как она просила их пощадить ее, и что с ней сделали. Если хотите, вот вы приходите на наш сайт, и там вы видите это видео. Простите, дело в том, что я понимаю людей, у которых нет Христа в душе. Я понимаю в том смысле, что никто им не рассказал никогда, что Христос – это любовь, что Христос сказал нам любить даже своего врага. Если люди с этим не знакомы никогда, ну как их можно осуждать и вообще? Что с ними можно требовать? Чего? Ну если мы крещены в православной церкви, если мы христиане, если мы слова эти слышали и знали, если мы учились в какой-нибудь воскресной школе, может быть, даже, а может быть, неважно, там не учились, но мы вообще, мы все во многих поколениях, мы православные люди. Как же мы можем вот допускать вот такие вот вещи, которые я сейчас сказала? Я неоднократно видел в интернете эти сюжеты. То есть я не смотрел, конечно, там, как издевались над этими, как убивали этих снайперш. Я не смотрел, разумеется. Я на эти сайты не захожу. Я думаю, что это никому не надо. А почему-то оно надо тем, вот кто эти сообщения выставляет. Что он хочет? Я вам скажу, что хочет. Эти люди, эти силы, скажем так, люди, не будем конкретно или там чего-то, эти силы, они хотят превратить нас в зверей. Чтобы с обоих сторон баррикад сражались звери друг с другом. Звери. Чтобы не было черного и белого. Чтобы не было красного и белого. Чтобы не было любви и ненависти. А с обоих сторон, чтобы была сплошная чернота и ненависть друг к другу. Понимаете? Нас хотят сделать не людьми. И мы должны это прекрасно понимать, что есть такие силы, которые хотят с нами это сделать. А мы должны этому противиться. Я не думаю, что вот люди, которые сейчас слушают меня, что они хоть раз туда заглянули, в эти безобразные сюжеты. Я думаю, что нет. Но как можно вообще допускать существование такого в нашей среде? И тем более, что эти люди, если они как бы спекулируют на справедливости нашей борьбы, за то, что мы защищаем нашу Родину, помилуй Бог. Если население нашей Родины превратится в зверей, которые будут наслаждаться зрелищем убиваемых врагов, как из них кровь течет, как они кричат от ужаса и от боли, что это за Родина будет? Я знаю, что в любом случае это будет не Россия. Вот мы говорим о том, что и у нас действуют враги, среди нас тоже. они действуют не только там, где-то на фронте, там, где-то в этих штабах или где-то еще. И вот так вот тонко, вот так тонко. Они предлагают нам превратиться в подобие наших ненавистников, то есть подобие тех, кто ненавидит нас. Еще раз скажу, война, главное самое, это религиозная война. И это бесовское жертвоприношение приносится бесам в жертву души православных христиан. Мы должны это понимать. И не давать свои души вот этим вот нелюдям, этим духом злобы не должны, а тем более души наших детей, тем более. Мы должны быть вот в этом случае, вот от нас и требуется это трезвение. И помни, что мы христиане. Здесь вот нам нужно трезвение и рассудительность. А откуда мы возьмем это? Откуда мы возьмем эти качества? Дает нам Бог. Все, чем мы пользуемся, что у нас в душе, все то, что ведет к нашему спасению, любовь, смирение, терпение, великодушие, кстати, великодушие. Вы слышали когда-нибудь слово в последнее время? Я ни разу не слышал ни от одного философа, ни от одного публициста, ни от одного военного комментатора, никого. Это слово исчезло из нашего лексикона, в обихода нашего словесного. Великодушие, кротость. Знаете, как отец Дмитрий Смирнов, я помню. Он любил, он часто говорил такие парадоксальные вещи, но которые совершенно правильные, о которых мы сами не задумывались. Он сказал, что можно с любовью учить детей, быть любящим мужем, быть хорошим человеком, просто скромным, с любовью. Но можно с любовью и разрубить всадника с плеча до самого седла, если это враг. С любовью. С любовью к своей семье, к своей родине, к своим детям. Да даже я вам скажу, и с любовью к этому заблудшему, несчастному человеку, который пришел к наш дом с оружием. Да, действительно. И здесь, как и везде, обязательно любовь. А что делать? А что делать? Иногда бывает война кровавая между единоверцами. А мы вспомним, как были войны между Византией и православной. И православной Болгарией. И что? А вот так были одни правы по-своему, со своей стороны. И другие были правы со своей точки зрения. А что делать? Мы все подвластные люди. У нас есть начальство. Церковное начальство. Гражданское, государственное начальство. Мы должны быть покорными этим властям, как и велел нам Господь. Но, с другой стороны, мы должны быть послушными и Господу. И слушать его слово всегда, чтобы оно было всегда у нас, как тот император, который рассказал своему духовнику, что он, когда он бывает на ипподроме, а он обязан быть на ипподроме, в византийские времена были ипподромы там всякие, на лошадях там скакали, бегали там, толпа ревела страшной, страшной силой вокруг него. А он говорит, что я стараюсь, чтобы, когда я на ипподроме нахожусь, чтобы у меня не прекращалась молитва Иисусова. Видите? Это император. И его духовник, он подивился его ответу. А вот у нас, братья и сестры, у нас так не бывает. Я слышу, когда с этих военных действий записи, там мат сплошной стоит. Мат. И одни православные, и другие православные. И тем утюгаются, и этим утюгаются. Там кроме мата ничего не услышишь. И что это такое? Где же может быть в такой ситуации имя Господне, где молитва Иисусова может быть, не может ее быть, ее и нет. Так вот, дорогие братья и сестры, мы должны понимать, что и на ипподроме мы должны быть христианами, и на войне должны быть христианами, и в своем автомобиле мы должны быть христианами. Еще один пример я приведу. Это поразительная вещь, между прочим, тоже, если подумать, сравнить наши обычаи нашего народа и каких-то там этих самых западных, этих вот, которых мы так часто презираем за то, что они неверно молятся, неверно мыслят, неверно строят свое государство, неверно относятся к соседям. Вот показывают, когда какой-то, знаете, вот есть, такие кадры есть, любят очень публиковать в интернете, как на автомобиле едут, и что-то случается в этот момент. И вот кадры с этого какого-то жуткого происшествия, когда прямо перед автомобилем какая-то фура или какой-то грузовик огромный переворачивается вверх ногами. И в этот момент, ну, человек, он совершенно неосознанно, он что-то кричит, сидящий прямо перед навигатором, который сидит, он что-то кричит в этот момент от ужаса, от неожиданности. И что, я обратил внимание, когда это где-то записывается, где-то за границей, там, может, в Америке, может, не знаю где, может, не Бог знает где, неважно. Там слышно очень часто женский голос, какая-нибудь телевизорка, говорит: «О май год!» То есть: «Ох, боже мой!» Люди кричат. Если это съемки нашей, в наших автомобилях, сплошь и рядом это мат, который покрывается этими писками, вот этими, знаете, которые забивают эти матерные слова. И больше ничего не слышно. То есть вот вам, пожалуйста. Понимаете? Грош цена такому христианину, у которого всегда на устах мат. Не имя Христово, не Христова молитва, а все время какой-то мат. Или в случае ужаса, или какого-то азарта, или какой-то ситуации опасной, или какой-то радости внезапной. Все время мат. И что же это такое? Никакого «О май год» у нас не слышно. Господи, Боже мой, никогда не слышал. А вот все время именно вот это. Дорогие братья и сестры, понимаете, в чем дело? Прежде чем нам разбираться с нашими врагами, надо разобраться в своей душе. Надо навести порядок там. И подумать, а ради чего я делаю вот это вот? Ради чего я вот сейчас вот там копаю то-то и то-то? Или там еще строю чего-то? Ради чего? Что я построю? Что я буду защищать? Вот если у меня в душе вот эта бесконечная матерщина, бесконечная какая-то гадость, как только внезапная ситуация с нами случается какая-то, оказывается, у нас внутри матерщина, оскорбление друг друга. Вот давайте подумаем, что мы защищаем, как мы живем в своих семьях, в своей стране. И что, собственно, что мы хотим от Бога? Что хотим от Бога, чтобы Он дал нам? И если мы хотим что-то, то попросим у Него именно этого. Попросим. А не просто будем думать, что это все само собой устроится. Знаете, как многие говорят: «Да я знаю, Бог меня любит. У меня вот то-то и то-то, там такие ситуации были». И рассказывают о том, какие ситуации действительно, может быть, бывают иногда чудесные совершенно ситуации. Я обычно спрашиваю тогда в таких случаях: Бог тебя любит? Да, я верю, Он всех любит нас. А ты-то Его любишь? То, что мы любим, оно всегда у нас в душе. И оно всегда у нас на языке. А если нет, то нет. Знаете, как из ничего и выйдет ничего, как сказал Шекспир. На нет и суда нет. Нет суда. А страшный суд, он наступит, он будет. Господь нам это обещал твердо. А каждое слово Господа, оно неизменно, оно сбывается, оно есть, оно живо. И если мы помним об этом страшном суде, то как же мы во всей нашей жизни не попросили у Господа, не ощутили в своей душе недостаток этой любви, терпения, веры? И как же мы не попросили, если увидели этот недостаток, как же мы не попросили Бога об этом, чтобы Он дал это нам? Значит, мы просто, может быть, и в Бога-то не верим. Вот в этом, дорогие друзья, давайте и разберемся. Прежде всего, прежде чем называть себя христианами, православными, и прежде чем наводить порядок в семье и вокруг нас, наведем сначала порядок в своих собственных душе. Помогай нам, Бог. Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Храни Господь ваших детей. Христос воскресе!